22.
В огромном гроте без выхода, под сводами всех четырех его залов, в пористой пещере ветров, в огне и громе вертеп погроз, в хрустальном чертоге над бездной подземных вод и в узком, как подмышка синего гуакамайо, зале отзвуков, в огромном гроте без выхода сыплет дробью ног-ног-ног неистовая пляска Латочина и Читалана, палачинов из Почелана. Она не умерла. Она не умерла, мчатся в пляске палачины из одной пещеры в другую, разбрасывая в них свои голоса. Нет, не умерла. Нет, не умерла. Все стремительнее их исступленная пляска. А если умерла, взмах мачете, если умерла, сдержим клятву, умрем и мы, палачины из Почелана. Отчаянная решимость в глазах, мельтешит татуировка, нанесенная на тело краской, которая всасывается кожей. Дождь амулетов, разноцветные слезы стеклянных бус. Нет, нет, я отгоняю от себя ее смерть головой одновременно, словно два маятника, вправо-влево, от плеча к плечу. Нет, 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 все сильнее, все яростней дробь, ног, ног, ног их роковой пляски. Она не умерла. Она не умерла, головой влево, вправо, от плеча к плечу. Уже не маятники, а взбесившиеся языки набатных колоколов. Барабанная кожа сандалий отбивает бешеный ритм, громом гремят железные браслеты. Удар по земле, земля, услышь, она не умерла, она не умерла. Удар по небу, небо, услышь, она не умерла. По земле, пятками, пятками, дробь, ног, 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 по небу, криком, криком. Если ж она умерла, нет, 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 дробь, ног, ног. Ног, ног, продолжалась пляска. Если умерла, то... Они поклялись. Поклялись кровью. Латочин убьет Читалана, а Читалан — Латочина на площади Почелана. На то они и палачины. Если же нарушат они свой обет, не смирят дробь ног, ног, ног своего сумасшедшего танца, не перестанут мотать головой из стороны в сторону, заговаривая ее смерть, если нарушат и Латочин и убьет Читалана, а Читалан Латочина на площади Почелана, разверзнется земля и поглотит их. Дробь ног, 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 пляска хлещет землю дробью ног, плясать или умереть, ноги, 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 головой туда-сюда, ноги, 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 кольца на ногах мечутся червячками света, туда-сюда, следы клюва кицаля, на взмокших висках, туда-сюда, вниз, вверх, земля, бичами хлещет кожа сандалий, ноги, 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 туда-сюда, вниз, вверх, небо, по которому колотят они кулаками злосчастья. Плясать или умереть? Ноги, 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 дробь ног, ног, ног. Плясать или убить друг друга, что сказано свято. Звезда-одиночница оторвалась от неба, помигала и рассыпалась лучистыми пылинками, не долетев до последних отблесков вечернего солнца, разлившегося словно кровь вокруг палачинов, которые все плясали, все повторяли «нет, нет, нет». «Спасенье есть!» — взметнулись мачете, приветствуя исчезнувшую одиночницу. Теперь они смогут разорвать связывающую их клятву и больше не мерить расстояние от жизни до смерти дробью ног, 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 самой яростной из всех плясок. Рвать не придется. Одиночница, чиркнув по небу и превратившись в шуструю ящерицу, бежавшую по воде, открыла им, что смогут они развязать узел клятвы, не лишая друг друга сладости воздуха. Развязать узел клятвы? Они воззвали к ветру, но никто не откликнулся в пористой пещере, никто в вертепе гроз, никто над бездной подземных вод и никто под мышкой синего гуакамайо. Только слышен был дождь падающих с листьев капель. Дождь, который тучи приберегают на кронах деревьев, чтобы и после ливня шел дождь. И капли эти говорили. Развяжут палачины узел клятвы, если пойдут далеко-далеко, в край, где все ходят туда и сюда, не зная зачем и не зная куда, в так называемые города. В одном из этих городов спросят дом бешеной удавки. Войдут в тот дом, полный женщин, и выберут ту, у которой в глазах завтра, на устах сегодня, а в ушах вчера. Стихла дробь ног-ног-ног их роковой пляски. Плясали, земли не касались, коснуться, об смерть споткнуться. И ринулась дробь ног-ног-ног по дорогам. Настал час вложить мачете в ножны безупречности. Лишь в ножнах ты безупречен, мой мачете. Но, как узнают они дом бешеной удавки? Это просто. По фоломам, выжженным на дверях и окнах каленым железом, тем, что скот клеймят. Сначала дробь ног-ног-ног их рокового танца, теперь дробь ног-ног-ног по дорогам. Палачины бегут, отмахиваясь от ее смерти. Но от кого им бежать, коли они вместе? Латачин и Читалан. Читалан бежит от Латачина. Латачин бежит от Читалана. Бегут. Дробь ног-ног-ног. Сквозь гибель звезд в ночи, сквозь гибель тварей в лесах бегут, оставляя позади солнце и непогоду, прах облаков, то теша себя надеждой, то приходя в уныние. В постоянном страхе, что не найдут они дом бешеной удавки, уж подавно эту женщину, у которой сегодня на губах, вчера в ушах и завтра в глазах, и что их безумный бег, дробь ног-ног-ног, ноги-ноги-ноги, приведет их в конце концов на площадь Почелана и столкнет в схватке не на жизнь, а на смерть, когда придется им зарубить друг друга своими мачете. На то они и палачины. Под крики «Латачин, чин-чин, палачин!» «Читалан, лан-лан, почелан!» «Огни, огни!» — закричал Читалан. Латачин тоже увидел, высунувшись из знобка знойного тумана, окутавшего вершину холма, но сказал: «Это не огни, это светящиеся ноги города. Они идут, бегут, встречаются, расстаются». «Подождем до утра», — предложил Читалан, собравшись присесть на камень. «Мы не можем ждать», — возразил Латачин. «Если она умерла, мы не можем ждать». «Время выиграть. У смерти времени не выиграешь. Пошли». «И подумать, что я — это все. А все — это я», — пожаловался Читалан, не сбавляя шага. «Светится ночь, светятся боги. Я мог бы петь, смеяться, согнуть пальцы руки или нацелить их, как стрелки компаса с ногтями-наконечниками, на дом бешеной удавки. Когда брызги цвета оросили все кругом, и птицы, и облака, и небеса, лоскутки зари, лоскутки сна. Они были уже в городе, пробуждавшимся на сотнях, тысячах, миллионах ног и ног и ног. Столько людей идут туда и сюда, не зная зачем и не зная куда, что в городах все движение и нет покоя. Ноги, 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 и их собственные ноги, шагающие по улицам и площадям в поисках дома бешеной удавки. И вот, когда они уже близко, когда видны фоломы на дверях и окнах, преграждает им путь похоронная процессия. Не сговариваясь, словно не по своей воле, двинулись они за ней и дошли до самого кладбища, в молчании и печали, не зная, куда бы спрятать мачете. А ярмо еремное тянет голову вправо-влево, от плеча к плечу, не давая им скрыть свой протест смерти. Как только могильщик закончил свое дело, они нахлобучили сомбреро и скорей с кладбища. Теперь одним духом к дому бешеной удавки, где найдут они ту, у которой губы блестят настоящим, уши внемлют старинной музыке, а глаза пьяны будущим. Но, не дойдя до ворот, они вернулись. Еще похороны, и еще. Все утро хоронили они мертвецов. Не в силах совладать со своей натурой, они пристраивались к очередному погребальному шествию и, бормоча: «Она не умерла, не умерла, мотая головой из стороны в сторону, они медленно следовали за одетыми в траур родственниками. Что делать? Они убежали с кладбища по оврагу. Может, найдут захудалую или худой славы улицу, по которой никто не захочет пронести своего покойника. О ней-то они и попробуют выйти к дому бешеной удавки. Но в тот момент, когда по тропинке, петлявшей в черной трясине по берегу речушки, домчались они почти до самого дна этого огромного котла, полного деревьев, валунов, папоротников, орхидей, змей и ящериц, они увидели поднимавшуюся им навстречу вереницу крестьян, сопровождавших белый гроб, в котором лежала девушка. И вот уже бредут палачины обратно. Обливается сердце кровью при виде белоснежного футляра, скрывающего тело непорочной девы. Сквозь шумное дыхание на крутом подъеме, сквозь молчание птиц и листьев слышно было, как повторяли они, словно выдыхали. Она не умерла. Не умерла. Они подождали, пока стемнеет. По ночам не хоронят. Непостижимо. Сигарета за сигаретой. Непостижимо. Дураки в городском управлении. Приходится носить покойников, натыкаясь на дневной свет, куда возвышеннее было бы пройти по городу в полночь под уличными фонарями в процессии свечей или факелов, в величественной тишине площадей и закрытых домов, погруженных в себя. Дом бешеной удавки. Не дом, а барахолка, где женщины предлагают себя. В зеркалах едва уловимые тени табачного дыма, призраки с кожей и волосами цвета яичного желтка в свете желтоватых лампочек, ногти, рыбья чешуя и накладные ресницы, крючки и источающие слезы, когда рыбка срывается, был полон пьяных мужчин, занятых загадочными комбинациями по совмещению вкуса и прихоти. Пока не находили, если и не идеал своего женского типа, то уж во всяком случае ту, которая была всего ближе к идеалу. У всех женщин за своим пережитым прошлым было еще далекое прошлое богинь, сирен, мадон, как если б дно морское было глазом. Женщине свойственно жить в мире прошлого, которое время от времени она отважно прячет под маскарадным костюмом настоящего. Женщина, которую ищут палачины в доме бешеной удавки, латочин отталкивает читалана, читалан латочина, и, наконец, они врываются вместе и, перебивая друг друга, принимаются описывать ее. Говорила, что в ушах у нее, да-да, только в ушах, звучит старинная музыка. Что разговаривает и целует она в настоящем, хотя зубы белизной слоновой кости всегда напоминают о старине. И что огонь, горящий в ее глазах, очищает ее взгляд от повседневности, чтобы видеть будущее. Бешеная удавка, златогири в мочках ушей, марципаны жемчугов на груди, пальцы в оковах колец с разноцветными камнями, зелеными, красными, желтыми, фиолетовыми, черными, синими, переливчатыми, устроила им испытание, забросав их каверзными вопросами, на которые палачины должны были дать ответ, иначе закрылись бы перед ними двери, и не нашли они ту, которой в ушах вчера, на устах сегодня, а в глазах завтра. «Кто из вас двоих умеет танцевать на ходулях?» — спросила бешеная удавка. «Оба», — поспешил ответить латочин, — «но не на ходулях, а на груди богинь. Знаете ли вы какую-нибудь тайную молитву?» «Тайную молитву? Знаем, как не знать», — ответил читалан и, выдержав короткую, точно рассчитанную паузу, возопил. «О боги! Боги, глаза ваши влажны, руки ваши устали от сева, вы, знающие точный счет времени». «А ищете вы», — прервала его бешеная удавка, — «ищете вы на шлинашкан». Оба замолчали, а бешеная удавка подумала: «Ловко я их». «Нет, госпожа», — покачал головой читалан, а латочин добавил: «Конечно, нет. Кому нужна на шлюнашкан в городах? Никому. Здесь она не блеснет молнией, не оглушит небесным грохотом, не то что у нас в Почелане, где гроза грозная на шлюнашкан обрушивается в сонме ангелов престольных и господствий громом светопреставления». «Мы ищем», — перебил латочин, — «женщину прошлого, настоящего и будущего». Бешеная удавка подобрала пальцы, разноцветные щупальца пауков, каждая рука бриллиантовый, изумрудно-рубиново, аметистово, бирюзово, опалово, топазово, сапфировый паук, и нахмурила унылую сажу бровей. «Мы ее не похоронили. Мы держим ее для клиентов, любителей, как и вы, женщин неподатливых и холодных. Совсем холодных». «Она мертва?» — в один голос спросили палачины, разом ощутив присутствие забытых было мачете. «Заморожена. Красавицей она не была, но и не дурнушка. Глаза раскосые, как у крокодила, вздернутый нос, прямые волосы». «Мертва?» — снова спросили они. «Да». Наложила на себя руки. «Для этого места самоубийство — естественная смерть. Но, если желаете, она у нас на своем смертном ложе всегда в полной готовности. Аромат белых цветов и кипариса, жасмина и ладана. Есть охотники до холодной плоти. Любви на кладбище. Побаловаться меж четырех свечей». «Нет, нет, нет, она не умерла», — упорствовали палачины, взмокшие от холода в костях. «Мать! Терь Божья, значит, господа тоже верят, а может, слышали здесь в доме. Служанки рассказывают, что почеланская красавица, так мы ее называли, по ночам встает. Знаете, есть мертвецы, которым снится, что они живые. Тогда они из могил поднимаются и разгуливают повсюду. Так вот, красавице снится, что она жива, она и бродит тут, дверьми хлопает. Самое ужасное, когда с ней мужчина, хоть она и застывший труп, становится упругой, как губка. Ах, надоела я вам своей болтовней. Пойдете к ней? Хотите по одному, а нет, так и вместе. Мы должны унести ее отсюда. Нет, 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 ни за какие деньги. У нас традиция, а мой муж был англичанин, экспират, хотя он все эти экс не любил, что женщина, которая в дом бешеной удавки войдет, не выйдет из него и мертвая, ведь и мертвая она годится, чтобы завлекать всяких там выродков и распутников. У этой женщины было... Слова падали, как крылья старых муравьев, с губ палачинов, еще не постигших случившееся до конца. Было прошлое в ушах, настоящее на устах и будущее в глазах. Ну да, то-то она и порешила себя, ждать не стала. Ну ладно уж, чего тут долго толковать, идите к ней, она обмыта и умыта. Идите, идите к ней в спальню, сразу видно, что мертвая плоть по вкусу вам. Коварные и быстрые, они переглянулись. Выхватили мачете и вжик! Покатились обе руки бешеной удавки, как два самоцветных початка. Брызнула рубиново-гранатовая кровь, словно с цепи, сорвавшись, не помня себя, ничего не видя, в крови по локти они то кричали, то лаяли, то выли по-волчье, то надрывались в стенаниях звериным ревом. Крик, лай, вой, рев, зубовный скрежет, помертвевшие губы, беспощадность правды. Все напрасно, нет больше надежды, нет сомнений. «Не умерла! Не умерла почеланская красавица!» Они рыдали до хохота, не в силах отогнать от себя видение, превращенного в мумию тела цвета белого табака, которое бешеная удавка вспрыскивала духами на потеху пропойцам и похотливым лунатикам. При выходе из города, у которого ночью, когда он спит, нет ног, их остановила старушка с белыми, как лунь, волосами. «Дорогу ищете?» — поинтересовалась она. На что палачины, сжимая мачете, готовые в любую минуту проложить себе путь силой, ответили. «Разрази нас, Акус Великая, если не дорогу мы ищем. Обратную дорогу. Мы спешим в Почелан, на площадь, драться, жизни лишить друг друга». «На то вы и палачины». «Да, госпожа, к вашим услугам». «К моим?» От ее хихиканья несло сжженной тряпкой. «Меня смерть не обслуживает». Потом добавила: «Для палачинов дорога кончилась». Не уловив в этих словах знамения своего собственного конца, Читалан пошутил: «Что же нам спечь, чтоб она дальше пошла?» «Печь ничего. Печься о многом. Хотя бы о том, чтобы волосы отрастить, разве что кто другой волос своих на дорогу вашу не пожалеет. Вздохнул Латочин. Есть одна. Вернее, была, но она раньше нашего без дороги осталась. Как же? Знаю. Спит она в доме у бешеной удавки на черной подушке из глубоких рек семимильных. Как раз на дорогу до Почелана хватило бы. Может, вернетесь, возьмете у нее волосы в долг? «Это невозможно!» — воскликнули они и показали старухе руки проклятой сводни с пальцами, втянутыми по самые ногти в тоннеле из драгоценных камней. «Неправедному богатству руки отрубать!» — ужаснулась старушка. «Бесполезно! Бесполезно! У него новые руки отрастают!» «Отойди!» — Латочин взмахнул мачете. «Отойди, хвост кометы, летающий неизвестно где! Ты и так одной ногой в могиле стоишь, клянусь, и второй туда встанешь, если не отвезет нас смерть на закорках до самого Почелана!» Старуха исчезла, и было им дано. Сидя прямо на лопатках, жесткое седло досталось седокам в последней скачке, добрались они до места, где должны были исполнить свой обет. Когда слезли они с костяка своей хрупкой, но крепкой лошадки, увидели — смерть скалила голые зубы. «Над кем ты смеешься?» — спросили они. В ответ коротко — «Над нами». Они не услышали ее. Им было все равно. Появившись в дуэльных костюмах, белые парадные рубашки с пышными манжетами и жабо, белые парадные брюки, руки и лица покрыты белой краской. Они обменялись взглядом друзей и врагов и подбросили в воздух мачете, чтобы знать, где стоять каждому из них, когда начнется их зловещий поединок. Вонзились ножи в землю один точно против другого. Верный глаз Палачинский. Латочину досталось солнце в глаза, а Читалану в спину. Латочин подумал, Читалану лучше, солнце не слепит его. Читалан подумал, Латочину повезло, в лучах солнца он видит меня лучше. Пока вытаскивали они свои мачете, пролетел у них над головой попугай. Латочин, чин-чин, палачин, весело горланил он. Потом улетел, но вернулся еще веселей. Палачин, чин-чин, Латочин. Он улетал и возвращался. Читалан, лан, лан, почелан, почелан, лан, лан, читалан. «С меня хватит, разрази меня, акус великая!» — вскричал Латочин и, потрясая мачете, помчался вслед за попугаем-насмешником. «Палачин, чин-чин, палачин, почелан, лан, лан, почелан!» Зеленый шустрый балагур. «Почелан, лан, лан, почелан, палачин, чин-чин, палачин!» И так, летая туда-сюда, па-ла-ла-ла, и чин-чин, чин-чин, и па-ла-ла-ла, увлек он за собой с площади, превращенной в арену палачинов из Почелана, которые гнались за ним, грозя на бегу мачете. «На то они и палачины», — сказал кто-то, — «не попугай». Видно было только его плечо и восседавшего на плече попугая. «Я вас тут поджидаю, поджидаю, чтоб не кончили друг дружку, да, видать, проглядел. Не углядишь вас за пляской вашей дробаноногой, вот я и послал за вами попугая». Услышав упоминание о своей особе, попугай распушился, откинулся назад, растопырил лапки и облегчился, выпустив червячок помета на плечо человека плеча. «Благодаря этому червячку, — завопил попугай, раздувшись, как сконфуженный качан салата, — спасут свою шкуру Латочин и Читалан, и снова дробью ног-ног-ног запляшут в Почелане». «Не то что совсем спасут, — сказал человек плеча, — но поживут еще, коли бросят они совсем свое занятие. Не дело это — кровь проливать». «А то они и палачины, — уточнил попугай. «Меня не проведешь», — взъярился Латочин. «Червяк попугаев — это трусость. Такой ценой не нужна жизнь палачинам из Почелана». «Да нет же», — засуетился Читалан. Не лежала у него душа к смерти, и даже с некоторой таликой попугаевого помета предпочитал он жизнь. Мстительный клинок прорезал воздух и врезался в чью-то ногу. В бескровную — черную мохнатую ногу с острыми ногтями. Ногу, отсеченную не по щиколотку, а по отчаянный виск. Читалан на ходу подобрал ее. Они возвращались на площадь Почелана к поединку, прерванному появлением попугая. Колышутся точно крылья поля белых, как вся их одежда сомбреро. Белые лица и руки, словно обратная сторона листьев белого дуба. Странные пепельно-белые персонажи с болтающимися на груди амулетами смерти в оправе из драгоценных камней, мертвыми руками бешеной удавки. У каждого по руке. Губы шевелятся в монотонном бормотании приговоренных к смерти, шепчут бесконечную однообразную молитву. «Она не умерла! Она не умерла! Она не умерла!» «Не умерла!» Так и вина поменьше. А может, и вправду верят они, что те, кто умирают не там, где рождаются, не умирают вовсе, а отсутствуют. Вдвойне отсутствуют, как та, у которой было вчера в ушах, сегодня на губах и завтра в глазах. Все тщетно. Все беспросветно тщетно. Поникшие, нелепые, предавшие себя, приступившие клятву, задыхаясь от рыданий под мертвой тяжестью раздувшихся, словно жабы, сверкающих золотом и драгоценными камнями рук проклятой сводни, они, какая дикость, все одолевают себя вопросами, на которые нет ответа. «Отдай мне ногу! Отдай! Это моя нога, моя!» Жестами и гримасами объясняет Читалану большая обезьяна цвета кофейной пены. «Возьми, если хочешь». «Чем могу служить, господа?» — казалось, спрашивает своими ужимками хвостатая обезьяна, пожирая глазами реликвии, висящие на груди у палачинов. Она забегает вперед, заглядывает им в лицо, потом оборачивается назад. Ковыляет дальше, ногу она не приставила. Обезьяна поскрипывает зубами и все оглядывается и оглядывается. Великий Магвахмелюль размашистым шагом приближается к ним. «Когда смотрю я сны, то глаз не закрываю, а думают, я что-то знаю», — мурлычет он себе под нос. «Думают, я что-то знаю, раз сны смотрю, а глаз не закрываю». «Кто будут, господа?» — с вызовом обратился он к палачинам. «Как зовут?» «О, о, да это...» Он смотрелся в них получше. «Да это палачины из Почелана». Обезьяна сидела на земле и пыталась приделать свою ногу, когда великий Магвахмелюль полюбопытствовал, за какие проделки ей эту ногу оттяпали. Она сидела и перемешивала слюну с землей и визгом. «Марокко! Хватит визжать!» — пригрозил Магвахмелюль обезьяне посохом, на который опирался, а затем, повернувшись к палачинам, властным тоном произнес: «Друзья мои, на этих холмах не должна пролиться кровь». Он вытер рот тыльной стороной ладони. От одного упоминания слова «кровь» спекаются губы. И осведомился, вперев взор в опавшую листву веков, какое впечатление произвел его приказ кровь не проливать на тех, кто только этим и занимался. «Да, но если не проливать крови, на что же мы будем жить?» — ответил вопросом на вопрос Читалан. «А хуже всего, что сейчас мы связаны клятвой. Я — пролить кровь Латачина, а Латачин — мою». «Выход всегда найдется». «Нет, это невозможно!» — вскричали палачины. «В моих холмах невозможного нет». «Если правда выход нашелся», — заторопился Читалан, загоревшись надеждой. Уж очень не лежала у него душа к смерти, особенно под ударами мачете. «Выход через трусость, замешанную на попугаевом дерьме», — распетушился Латачин. Он захохотал и тут же добавил: «Почеланская красавица ждет нас по ту сторону жизни. Туда мы и пойдем». «Ну почему оба?» — нахмурив брови, спросил Магвахмелюль. Ее погубила любовь. Любовь к нам обоим, — объяснил Читалан. Никак решить не могла, на ком свой выбор остановить, и попала во власть всех тех, кто ее не любил. Ну а как вам понравится, если и с красавицей Почеланской встретитесь и умрете не до конца? Непринужденно провещал Магвахмелюль. Протяжно вздыхала задремавшая обезьяна. Ногу она приклеила. Палачины не верили своим глазам. Как поверишь? Слюна, земля и немного визга. Какой еще клей нужен? Умереть, не умирая до конца. И клятву сдержали бы, и в живых остались, — думал про себя Читалан. Но уговор. Магвахмелюль угадал, что именно взвешивал Читалан на незримых весах возможностей. Одно единственное условие. Не прольется больше кровь в Почелане. Кровь палачинов будет последней. «Все сделаем, что прикажешь, только бы умереть не умирая», — зачастил Читалан с растущей надеждой. «И клятву исполним, и с жизнью не расстанемся». Латачин хранил молчание. Марокко и Магвахмелюль были ему подозрительны. Он стиснул челюсти и прикусил мысль. «Смело палачины убивают, да не смело умирают». Она всегда так говорила. «Этот болтун в душу лезет, хочет внушить нам, будто умрем мы, но не умрем. Это он так говорит, чтобы смелости нам хватило убить друг друга». Биение сердца прострочило ему губы. Наконец он смог вымолвить. «Со своей стороны благодарю, но не нуждаюсь и согласия не даю. Представление какое-то, а не поединок. Противно. Убивать, так убивать». «Попробовать-то можно, что мы теряем», — прошептал Читалан, душа которого упрямо не лежала к смерти. «Все потеряем», — послышался голос Латачина, железный жесткий голос. «Все потеряем, если каждого лгуна слушать станем». Марокко скакала, пританцовывала, и неизвестно было, какую же из двух ног приклеила она слюной, смешанной с землей. «Ладно уж», — бросил Латачин. Чудесное водворение на место отрезанной обезьяньей ноги обескуражило его. «Послушаем, как это можно умереть, не умирая на самом деле?» «Цыц, Марокко!» — прикрикнул Магвахмелюль на неугомонную обезьяну. «В богине не прошла, балериной заделалась», — пояснил он, улыбаясь. После чего черты лица его отвердели, и торжественно в каменной неподвижности сообщил он палачинам, что даст им два талисмана, по одному на каждого, с помощью которых смогут они возвращаться к жизни из океана субстанций. «Инстинкт самосохранения», — продолжил Магвахмелюль, — «это великий немой пес, верный страж плоти человека, его тела, его сохранности. Он и предупреждает об опасности и с пеной у рта бросается на защиту. После инстинкта самосохранения идет науаль, то бишь дух, покровитель души человека, его двойник, животное, которое всегда его поддерживает, никогда с ним не расстается и сопутствует ему и после смерти. И, наконец, за науалем идет огненная стихия субстанции, основа основ жизни, сокровенный трепет бытия, другими словами, тонус». Немного помолчав, он заговорил снова. «У этого господина», — повернулся он к Латачину, у которого от гнева глаза горели черным огнем, — «у этого господина тонус минеральный, ему соответствует, и я ему вручаю хрупкий талисман из сталька в виде многослойного зеркала снов. Каждый лепесток сохраняет свою силу в течение 9 веков, 900 лет. Пройдут 9 веков, и Латачин должен будет оторвать использованный лепесток, чтобы жить дальше в недрах минеральной субстанции. 300 миллионов тальковых зеркальных лепестков, считая только первый слой, вырвут его тень из ночной тьмы». Магвахмелюль положил руку на плечо Читалана. «А вот у приятеля нашего тонус растительный. В этом кусочке корня сейбы, которую я вручаю ему, содержится талисман зеленой воды, древесной крови, чтобы плавал он после смерти в зеленой крови земли и возвращался, когда захочет, в свою телесную оболочку. Силой моих талисманов будут живы палачины в сокровенной глубине своих субстанций. Камнем будет Латачин, деревом — Читалан». «Давай талисманы, давай!» — с надеждой и требовательно воскликнули палачины. Но простейшая энергия, более сильная, однако, чем инстинкт самосохранения и дух-покровитель, сможет спасти вас от небытия при условии, что, приняв форму минерала и дерева, сохраните вы себя в целости. Для этого найдете вы самую глухую чащобу, самый глубокий овраг, где никто до вас дотронуться не сможет». «Никогда не расстанетесь и поклянетесь, что ваша кровь последняя, что в почелане прольется». «Да будет так, разрази нас Акус Великая», получив талисман, и поклялись палачины вслед исчезнувшим Мароке и Магвахмелюлю, которому отдали они в уплату за секрет выживания, унизанные драгоценностями мертвые руки бешеной удавки.
Объект 22.
Черным-черно на площади Почелана от множества голосов. Дуэль дуэлей. Все, церковный фасад и колокольня, окна и крыши домов, деревья — все одна сплошная голова. Самые именитые жители расположились на своих балконах, на перекрестках всадники со шпорами, звучащими сонным дождем. Вдоль тротуаров многочисленные торговцы предлагают лимонад, закуски, кокосовые орехи, сладости, фрукты и безделушки. Многозначительная, точнее, многочихательная тишина. Несмотря на торжественность момента, все расчихались, раскашлялись и раскаркались. На площадь выходят палачины в сопровождении толпы безучастных масок, которые несут гадючие скелеты, безголовых петухов, бичи из кожи оцелота, нитяные клетки с крохотными птичками, овечьи шкуры, икающих птиц, погремушки гремучих змей, жертвенные ножи, выточенные из обсидиана смехом туиля в форме древа жизни черепа, раскрашенные в сине-зелено-желтые цвета оленьи рога. Занимают палачины места, указанные их мачете, подброшенными в воздух и вонзившимися в землю, и раздается сразу громкий голос Читалана. Просит он, чтобы гробом был ему полый ствол дерева, в который бьют сейчас набатом сотни деревянных языков, дать заснуть ему последним сном в барабане туни, пусть тун могилой гулкой ему будет. Потом заговорил Латачин, просит он, чтобы выбили ему могилу в камне, и, не проронив больше ни слова, начинает свой последний танец. Дробь ног, 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 чин-чин-чин, палачин, чин-чин, ноги, 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 дробь ног, 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 Латачин, чин-чин, чин-чин, Латачин, Латачин, чин, Латачин, лан-лан-лан, Читалан, лан-лан, начал Читалан свой последний танец, дробь ног, 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 но прежде объявил во всеуслышанье, мачете взвились, блеснув, как рыбы на солнце, не насмерть идут они, а навстречу с красавицей почеланской, ноги, 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 дробь ног, 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 не заставил себя ждать и Латачин. Узел любви, связавший трех, не развязать, назад не взять, откликнулось эхо. Вот что бывает, Читалан, когда двое одной суждены. Вот что бывает, Латачин, когда двое одной суждены. Ноги, 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 дробь ног, ног, ног. Удар отбит, в ударе Латачин, в ударе Читалан. Скрестились мачете, дзин-дзан, удар Читалана, дзан-дзин, удар Латачина, дзан-дзин, дзан, отбит. Удар Читалана, дзин-дзан, дзин, отбит. Удар Латачина, скрестились крестились мачете. Ноги, ноги, ноги. Дробь ног, ног, ног. Дзин-дзан. Удар почелана. Дзан-дзин. Отбил палачин. Удар отбит. Удар отбит. Бит. Не коснуться. Продлить танец. Дроби ног. Агонию. Ноги, ноги, ноги. Ноги, ноги, ноги. Выпад на выпад. Удар на удар. Дзан-дзан. Отбей читалан. Ударь латачин. Ударь читалан. Отбей латачин. Отбей. Ноги, ноги, ноги. Ноги, ноги, ноги. Ногин. Оги. Ногин. Агин. Все плывет. Смертельные раны. Острие в сердце. Сквозь сосок. Окровавленное тряпье. Всего лишь рубашки. Всего лишь штаны. Их пояса ярко-красные. Их сандалии кайте из кожи сыромятной. Их сомбреро. Это и похоронили их тряпки. Не самих. Сами они стали невидимы. Окровавленное тряпье и мачете предали дереву звонкому и скале скорбной. Дни, месяцы, годы. Читалан, ставший огромным красным деревом, и латачин, обернувшийся горой, узнали друг друга. «Эй, там, читалан! Ау, латачин! Эй, там, читалан! Пустишь в ход свой талисман? Да-да, читалан пустит в ход свой талисман. Эй, там, читалан, ты вернешься в почелан? Да-да, латачин, мы вернемся в палачин». Удар мачете расколол небо цвета черного меда. Раненые молнии, красное дерево и утес не смогли пустить в ход свои талисманы и снова стать палачинами из почелана. Брожение дождя, опьянение земли. Пьяные реки выписывают зигзаги, покачиваются пьяные деревья. Пьянее растение становится минералом, минералы и есть пьяные растения. Опьянев совсем, растение становится животным. Животное — это растение в горячечном бреду. В сопровождении обезьяны, на груди которой красуются сверкающие драгоценными камнями руки бешеной удавки, появляется Магвахмелюль с невредимым телом, той, чьи уши при жизни внимали невнятному говору вчерашних дней, губы пылали жаром настоящего, а глаза отгадывали загадки будущего. Он несет ее на руках. Она легче дыма. Легче воды, легче воздуха, легче сна. Гроб красного дерева, кроваво-красный утес, узел, связавший три жизни. Когда смотрю я сны, то глаз не закрываю, а думают, я что-то знаю. Бренные звезды упали листьями ночи судьбы. Это Мигель Астуриас, гватемальский писатель, поэт, работавший на испанском языке, лауреат Нобелевской премии по литературе 1967 года. У него есть несколько, ну, помимо знаменитых романов, и весьма известные сборники рассказов, «Легенды Гватемалы», разумеется, и сборник, который называется «Зеркало Лиды Саль». И вот этот рассказ из сборника «Зеркало Лиды Саль» называется «Легенда о палачинах».
Объект 22.